Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с Андреем Викторовичем Манойло, доктором политических наук, профессором Московского государственного университета. Мы остановились на Белоруссии. Был вопрос, я хочу просто напомнить, что вот так обострило отношения с Белоруссией, Россией. Вы сказали, что это в значительной степени личностные факторы, а объективно как бы караван идет. Проходили опросы, но довольно такие обширные, о том, как в Белоруссии и России относятся к идее союзного государства. Помните, наверное, это. И в последующем этот пульс проверялся все время. И мнение народное было абсолютно неизменно, что да, и российский народ, и белорусский народ за союз. В 90-е годы на эту идею обрушилась серьезная очень критика. В Белоруссии видели такой как белорусский социализм, на самом деле это так и есть. Многие признаки были, мы с вами обсуждали экономику в Беларуси, и такие признаки явного социализма и управления со стороны государства. Ну, у либеральной части наших политиков и экспертов это вызывало, ну, такое раздражение очень сильно. Они видели даже угрозу российской демократии со стороны так развивающейся по таким принципам не совсем рыночным процессом в Беларуси. Ну и тут началась, конечно, кампания, и это мы тоже помним, по, если не дискредитации, по такой резкой, жесткой критике идеи союзного государства. В общем-то, грубо говоря, никуда эта часть общества нашего не делась. Просто видя динамику и отношение, скажем так, власти к идее союза и народного мнения, власть, собственно, и должна прислушиваться к народному мнению. В общем, эта критика, не сойдя на нет, тем не менее, она никуда не ушла. И вот интересно в связи с этим заявление нашего партнера и союзника Александра Лукашенко, который открыто заявил, и по этому поводу есть вопрос слушателя, заявил, что именно в российском медийном поле и создаются так называемые фейковые новости, главной задачей которых является принижение Беларуси и руководства, которое якобы торпедирует интеграционные процессы. База для таких сомнений, как бы и упреков, она, в общем-то, есть. Я думаю, что кое-кто из наших россиян недоумевает, зачем такие личностные атаки на Лукашенко. Ну, надо соблюдать какое-то комильфо, да, правда? Опасения какие? Не поставит ли такое отношение? И, может быть, вы сейчас скажете, правда это или нет насчет фейковых новостей. Но такие вот опасения есть. Они есть и в российском обществе. Они есть и среди той части нашей элиты, которая, конечно, поддерживает народное мнение о том, что союзу надо развиваться и союзу надо быть. Пожалуйста, в рамках этих вот тем, которые я вам тут набросал, не только я, но и слушатели, как бы вы вот проанализировали эту ситуацию?
В этой ситуации есть, конечно, два уровня. Есть объективные процессы, которые происходят, и они происходят во многом даже вне зависимости от желания тех или иных личностей. Лукашенко бы, наверное, сохранял бы в своих руках власть еще многие-многие десятилетия, если бы здоровье ему это позволяло с одной стороны, и экономика страны с другой. Это собственный народ. Но есть объективные причины, которые все-таки являются двигателем социально-политических процессов, и от них никуда не спрячешься, никуда не денешься. Это объективная сторона. А есть субъективная часть, которая выражается в разного рода заявлениях политических лидеров, ну, того же Александра Григорьевича, например, по тем или иным вопросам, которые могут быть эмоциональные, могут быть, в них может сквозить обида, раздражение или там какая-нибудь бравада еще раз. Субъективная часть, она ровным счетом ничего не решает. Она является зеркалом, отражающим признаки вот тех процессов, которые происходят. Сближение действительно ведется, и еще до встреч, до переговоров в Сочи между Путиным и Лукашенко, ну, может, у кого-то в мыслях и было, у меня, например, не было, о том, что неожиданно этот процесс начнется, причем начнется там очень быстро, с большими темпами. И тут он начался. Вот это было такой шокирующей неожиданностью. И вот он идет сейчас.
А в чем он проявился, вот этот процесс? Что нового, взрывного такого?
Сближение?
Да.
Что? Вот, а в том,
дополнительный импульс за счет чего?
Ну, а в том, что основным импульсом взрывным является решение все-таки превратить союзное государство в реальный субъект политики.
Угу.
То есть, чтобы это было не просто там интеграционное объединение какое-то, а чтобы это было действительно единое государство, единая страна. Вот к этому идут. Это первое. Второе, шокирующим моментом было то, что подтверждение того, что принят план действий, едва ли не дорожная карта, как сделать, прозвучало из уст самого Лукашенко. Он лично это произнес и подтвердил. И вот это как раз стало признаком того, что действительно произошли сдвиги. Там эпохальные, исторические, будущее покажет. Но сдвиги начались. А далее Лукашенко, конечно, пытался, видимо, не все его устраивало, и время от времени у него там была серия разного рода обиженных заявлений. И вот эта критика Бабича тоже появилась. Но это уже мелочи.
На вопрос о Грузии. Вновь начались разговоры о вступлении Грузии в НАТО, при этом внутри страны масса проблем. Полно желающих встать на место президента, внутренней стабильности и устойчивости как-то не просматривается. Неужели Грузия может войти в НАТО с учетом таких внутренних проблем?
Ну, сложно сказать, может ли она войти или нет. С одной стороны, для того, чтобы войти в НАТО, должны быть определенные требования, выполненные, которые НАТО предъявляет к странам, которые там претендуют на членство. Но, в частности, не должно быть неурегулированных конфликтов на территории страны. Так как Грузия считает Южную Осетию и Абхазию частью своей территории, там оккупированной, незаконно отторгнутой, разные они об этом говорят, то у них как минимум два конфликта. Вот с этими конфликтами НАТО их не возьмет. Но постоянно манить их близкой перспективы вступления в НАТО – это элемент вот натовской и вообще западной политики. Это такая морковка, которую вот можно вывесить, и с эту морковку эти люди авансом будут делать все, что угодно. Грузия ведь очень выгодно расположена. Это такой непотопляемый авианосец, плацдарм как раз. Она близко находится и от Среднего Востока, и от Ирана, и там Абхазия, Южная Осетия. Вот это вот все тоже рядом. Использовать этот плацдарм для разного рода провокаций, для там натовцев, американцев, но это вот идеальная ситуация. А для того, чтобы как-то объяснить народу Грузии, почему все это делается, почему там американцы, натовцы хозяйничают, почему страна подвергается такому риску, самый лучший вариант сказать о том, что, знаете, ну это вот плата за то, что нас вот когда-нибудь возьмут в НАТО.
В Латвии вдоль границы с Россией протянуты 93 километра забора из колючей проволоки с камерами наблюдения и датчиками движения. Им что, деньги девать некуда, спрашивает слушатель. От кого они отгораживаются? И как этот новый забор смотрится на фоне лозунгов времен крушения Берлинской стены типа «Европа без разделительных линий и границ»?
Ну, видимо, деньги кто-то освоил очень хорошо, построив забор. Забор-то на самом деле это не просто колючая проволока, там протянутая в пять рядов. Это сложное инженерное сооружение с актами скрытых работ. Кто-то, видимо, из латвийских бизнесменов, близкий к власти, получил этот контракт. А так, если деньги есть, они могут там опутать не только всю Латвию этой колючей проволокой, но и там весь регион по всем разделительным линиям провести. Я думаю, что причина только в этом.
Странное заявление последовало недавно от президента Сербии Вучича. Он сказал, что Сербия должна простить бомбардировки НАТО в 99-м году, хотя и не сможет их никогда забыть. Да, действительно, звучит интересно. А потом в Белграде начались беспорядки. Такое впечатление, что там происходит нечто серьезное, но отсюда подробностей не видно. Очень бы хотелось от вас услышать анализ ситуации в сегодняшней Сербии.
Ну, там действительно происходят довольно серьезные события, хотя не очень понятно, к чему они в итоге приведут. Потому что беспорядки – это одно, но никогда ни в одной стране массовые беспорядки никогда не решали принципиально вопрос. Власти или о том, кому эта власть принадлежит. Что касается заявления Вучича, то там действительно он сказал такую фразу совершенно вопиющую. Особенно вот на фоне понимания того, что же такое была Югославская война, как НАТО пыталось Югославию забомбить в каменный век, нанося удары в первую очередь по гражданским объектам. Он сказал о том, что НАТО надо простить, потому что иначе, ну как войти в Европу, где это НАТО прикрывает эту Европу со всех сторон? Хорошо, может быть, что он не сказал слово «понять», потому что тогда бы это было предел цинизма, но вполне возможно, что именно это он и подразумевал. Простить надо бомбардировки, гибель там женщин, детей.
Использование запрещенных видов вооружений.
Запрещенных видов вооружений, абсолютно точно. Вообще за границами не просто там здравого смысла, это за границами морали. Это предельно цинично. Что касается протестов, которые там сейчас идут, то причины там протестов самые разные. Очень много людей, кстати говоря, выступает против прозападного правительства, которое, как они считают, торгует суверенитетом Сербии оптом и в розницу, и продает его Западу по дешевке. Но в целом Сербия, охваченная волнениями массовыми, особенно если они массовые, и они будут продолжаться долгое время, ставит под вопрос реализацию вот тех проектов прокладки российских трубопроводов по их территории. Потому что если в стране произойдет массовая, долговременная дестабилизация политической ситуации, то никакому строительству там речи быть не может.
Тут как бы получается такой двойной эффект. С одной стороны, вряд ли при такой ситуации будет легко войти в Евросоюз и вообще продолжать этот процесс. А с другой стороны, вот тот фактор, о котором вы говорите.
Абсолютно точно двойной, и ситуация в Сербии сейчас совершенно неоднозначна.
Да, хотя вот Вучич же часто приезжал в Россию. Ну, видимо, это такой политический ход, потому что в Сербии относятся к нам не как к чужим. Кстати, вот слушатель, который задал нам вопрос, завершает свой вопрос такой фразой: «Все-таки не чужие же они нам». Ну, надо сказать, что и русские не чужие сербам. Это уже сложившаяся историческая традиция, культурная традиция. Но, видимо, Вуч, оставляя такую дверь для сотрудничества, показывая на эту дверь с Россией, видимо, хотел получить какие-то политические очки, потому что он часто ведь приезжал, общался с президентом, и я думаю, что это было неспроста. Но, видимо, никого в Сербии особенно не ввел в заблуждение. Ну, конечно, особенно если делать такие заявления, это очень и очень странно в год, тем более печально юбилейный, скажем, начало развязывания войны НАТО против Сербии. Тем более, что ведь вопрос не только в бомбардировках. Когда мы говорим о бомбардировках, то тут, конечно, это неотрывно связано с отторжением Косово от Сербии, в нарушение резолюции ООН. И к вообще той сербофобии, которая была развязана, вы помните, что писали тогда средства массовой информации Запада, это действительно была такая попытка унизить народ, не политиков даже. Это выдуманные истории, очень часто недорасследованные, и игнорирование международного права при расследовании вот этих гуманитарной катастрофы, массовых убийств, о которых говорили, причем игнорируя абсолютно независимые расследования, которые во многом, вот сейчас это напоминает действие так белых касок, скажем так, та же методика, которая послужила прецедентом, якобы трупы, переодетые на самом деле, об этом говорили многие западные исследователи, которые изучали на месте, что произошло. Это неотделимо от бомбардировок. Вот нельзя сказать, что я вот давайте простим бомбардировку, а остальное тоже простим. Косово, вот тут беспредел правовой, использование запрещенного оружия, то, что были уничтожены, как эти объекты, то, что было бомбардировка белградского телевидения и радио, нарушение прав свободы слова, кстати, эта бомбардировка была осуждена Европейским вещательным союзом особой резолюцией. Нельзя оторвать, я хочу сказать, бомбардировки, да, от всего того, что там произошло потом. Я вот хотел в связи с этим вас спросить. Мы знаем, что сербская церковь православная поддержала оценку происходящего на Украине раскола церковного, которую дает Русская Православная Церковь, и высказалась против раскольнической политики двух вот этих самопровозглашенных якобы церквей. Вот тем не менее, да, сохраняется у нас такое довольно тесное сотрудничество с Сербией. Вот скажите, пожалуйста, как в будущем нам выстраивать отношения с Сербией, учитывая вот этот вот дуализм такой, да, элита, часть элиты рвется на... Да дело даже не в том, что она рвется, но рвалась, поирвалась, как говорится, да, а просто часть суверенитета, как вы говорили, она просто готова уступить Западу. Какой вектор возьмет все-таки?
Я думаю, что возьмет молодежный вектор, потому что через некоторое время подрастет и уступит в пару политической активности молодое поколение, которое выросло уже на новых реалиях. И вот в зависимости от того, какие там настроения, прозападные или не прозападные, от этого будет зависеть, будет Сербия с нами, или она там пойдет как раз по тропе НАТО и начать с чистого листа, да, как было сказано, там, простить НАТО за их бомбардировки. Причем найдутся оправдательные разные версии, я тут слышал уже одну, вернее, ее прочитал, был несколько удивлен. Там, не буду говорить автора, но дословно было написано так, о том, что все ругают НАТО сейчас, да, если бы не было НАТО и бомбардировок, сколько бы там в Сербии воевали бы? Возможно, воевали бы до сих пор, да и жертв было бы больше. То есть, представляете, да?
Это в сербской...
Блокировка.
Это в России?
Нет, это в российской, да.
В российском политическом, да, дискурсе?
Да, в дискурсе.
Политологическом, скорее, не политическом.
Да. Ну, политологическом, да. Но ну, да, даже это не политологическом, а в том дискурсе, который порождает политические комментарии.
Ну, понятно.
Вот, потому что политологи все-таки занимаются наукой. И это, опять-таки, некий элемент тенденции, попытки как бы ревизионировать отношения, там, пересмотреть.
Вы знаете, что мне это напоминает? Помните, да и сейчас раздаются эти комментарии. Недавно я смотрел фильм современный со всеми возможными эффектами голливудского стиля о том, что бомбу сбросили на Японию, потому что надо было прекращать войну. Угу. Что бомба сыграла колоссальную роль, поставила на колени Японии и заставила ее капитулировать. То есть без этого, когда Япония со всех сторон была обложена, когда уже Советский Союз объявил тоже войну в соответствии с договоренностями Потсдамской конференции, ну все, деваться уже некуда Японии, в это время на нее падает бомба. Вот та же логика, без бомбы, ну никак.
Даже
надо было вот уничтожить людей таким варварским, жестоким способом, чтобы оправдать капитуляцию Японии. Ну это уж какой-то бред совершенно. Вот, это, но та же логика прослеживается вот, да? В приведенном вами комментарии относительно бомбардировок НАТО и Югославии. Абсолютно та же логика, по сути дела.
Да, это попытка прикрыть те преступления, которые были совершены.
Кстати, до сих пор не расследованы.
И до сих пор не расследованы, и вряд ли когда-нибудь будут, по крайней мере, на нашей памяти. Потому что пока там стоит НАТО рядом, ну какие могут быть расследования? Будут надеяться о том, что все это простет быльем, и потом уже сложно будет найти реальные факты. С Японией ведь тоже там ситуация была какая? Ведь Генеральный штаб Японии представил докладную императору о том, что необходимо подписывать капитуляцию. Япония подписала бы капитуляцию, через месяц.
Да.
И американцы, по всей видимости, об этом знали. Вот они постарались успеть до того, как японцы выступили с предложением.
И не будет повода для испытания ядерного оружия.
Да,
и устрашения Советского Союза, кстати.
Да, и сбросили бомбы. Совершенно это было не нужно.
Ну, раз уж мы про японцев заговорили, вот из Владивостока как раз спрашивают нас. Странно слышать от японцев требования вернуть им острова. Также странно, что Россия не скажет им, в конце концов, что Япония проиграла во Второй мировой войне и не имеет права на какие-либо территориальные претензии. Могу напомнить цитату из высказывания самих японцев после войны с Россией 1905 года. Тогда Ютаро Камуро, глава японской делегации на российско-японских переговоров, в этом же 1905 году, прямо заявил: «Война перечеркивает все договоры, вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки». Так почему мы им сейчас не процитируем эти слова? Что очень интересно, я с интересом прочел этот вопрос, нашел же где-то наш слушатель такое высказывание, очень занятное.
Очень интересное высказывание. Не процитируем, потому что вообще достаточно тех договоров, которые были подписаны Японией, начиная вот с капитуляции. Я имею в виду в первую очередь Сан-Францисский мирный договор 1951 года, по которому Япония отказалась от своего суверенитета навсегда над Курильскими островами. Она, правда, в этом договоре не написала, в пользу кого она отказывается, но она отказалась, эти территории не ее и никогда уже ее не будут. Поэтому договор. Что касается России, то России мирный договор с Японией тоже не нужен, потому что Япония мирный договор уже подписала. Советская делегация не приехала подписывать этот договор, потому что начались события в Корее. Но этот договор, он действующий. В любой момент российское правительство, президент, руководство может отбить телеграмму Сан-Франциско о том, что мы присоединяемся к этому договору, и спрашивать мнение Японии при этом
не обязательно.
Абсолютно не нужно. Не предполагает такая процедура. То есть мы можем в уведомительном порядке, для нас этого достаточно будет сделать, что мы к этому договору присоединяемся. Вот это вот то, как работает норма международного права. Что касается декларации, поэтому мирный договор отдельный нам не нужен. Это был такой странный какой-то момент, который породил множество спекуляций. То же самое касается декларации 1956 года. Там было написано о том, что Советский Союз в качестве жеста доброй воли, то есть вопреки всему тому, что было написано там в мирном договоре 1951 года, готов передать эти два острова, а точнее один остров и гряду Хабамае, японской стороне в том случае, если Япония будет полностью демилитаризирована и все натовские базы и американские будут выведены с ее территории. То есть предмет переговоров в 1956 году крутился вокруг этих позиций. Когда стало понятно, что Япония никогда не выведет американские военные базы, ну, потому что у Японии тогда не было суверенитета, и сейчас у нее суверенитет весьма ограниченный. Все-таки под колпаком у США она остается. Тогда была поставлена точка в этой декларации о том, что было предложение, но время прошло. Все это. Предложение никогда уже действовать не будет. И можно признавать декларацию 1956 года, то есть мы ее признали, мы как правопреемник Советского Союза, но при этом в декларации 1956 года речь шла о вопросе, который мог быть решен вот именно таким образом, именно тогда, в 1956 году. Все. 1956 год прошел безвозвратно, он больше никогда не повторится ни по календарю, ни исторически.
Российский «Газпром» уведомил уже несколько стран Европы о том, что транспортировка к ним газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года. Означает ли это, что газопроводы через Украину можно будет разбирать на металлолом? Сможет ли Украина прожить без российского газа? Неужели в Киеве не понимали, что их политика приведет именно к такому результату? Есть ли шанс у следующего президента Украины переиграть эту ситуацию?
И подпись ООО «Укрметаллинвест», раз речь идет о разборе газопровода на металлолом. Здесь целый блок вопросов, будем тогда отвечать по очереди. Что касается украинского транзита. Для меня совершенно очевидно, что на 1 января 2020 года договор будет либо пролонгирован, либо перезаключен. Потому что без украинского транзита мы обойтись не можем. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что турецкого потока у нас нет, который с юга должен был диверсифицировать бы эти поставки. А «Северный поток-2» реализуется, и, в общем, довольно успешно все-таки, несмотря на сопротивление которое. И шанс того, что на каком-то конечной точке там Соединенные Штаты так надавят на Европу, что они вобьют клин, или в Германии поменяется руководство. Там периодически появляется же политик, который заявляет о том, что «Северный поток-2» надо прекратить и прикрыть. Вот, она достаточно велика. Это «Северный поток-2». Сам же «Северный поток» идет с половиной загрузкой, потому что, опять-таки, под давлением то ли американцев, то ли европейских радикальных сил, они считают, что рынок газовых поставок должен быть диверсифицирован, чтобы не было абсолютной монополии у «Газпрома», вот именно российского происхождения им не нужно. Они готовы там вторую половину компенсировать, да хоть американским и сжиженным газом. Поэтому у нас нет обходных путей, которые могли бы обойти Украину, поэтому договор будет перезаключен. И в этом отношении не случайно произошел очень интересный такой анонс. Когда Медведев и Миллер с одной стороны, и Бойко, и Медведчук с другой стороны встретились здесь, в Москве, там не было переговоров, там была обычная такая товарищеская беседа. И вот там Миллер сказал о том, что мы, то есть Россия, готовы перезаключить договор газового транзита. Возможно, на льготных условиях. То есть он поманил тех кандидатов президента, которые не растеряли здравый смысл на Украине, которые могут этим воспользоваться.
Но это вряд ли состоится, если выиграет Порошенко.
Я думаю, что да, вряд ли состоится.
Но выход есть, если абстрактно от политического класса ее рассуждать. Украины, как у страны и государства, такой шанс сохранить транзит и даже по льготным цене за газ есть, я так понимаю.
Есть, конечно.
Тогда о чем идет речь? Вот о заявлении о прекращении с 1 января 2020 года, что несколько стран уведомили. Такое дело уведомление же было, на самом деле.
Да, вот уведомление было. Я думаю, что здесь причина производственная, потому что если есть риск того, что к 1 января украинская сторона, допустим, так засаботирует подписание нового договора, ведь понятное дело, что они понимают, что нам деваться, наверное, некуда. Мы должны будем его подписать. Так вот, если с украинской стороной до 1 января 2020 года не будет достигнуто согласия по этому вопросу, допустим, не захотят, чтобы мы там по 1 рублю сотню кубометров поставляли, то тогда «Газпром» ничего...
То есть это как бы завершение фазы договорных отношений.
Завершение, да.
Определенной фазы.
Да, «Газпром» ничего не останется, как приостановить поставку, потому что тогда газ пойдет просто бесплатно. Шанс того, что с Украиной не договоримся именно в эти сроки, есть. Поэтому надо предупредить заранее европейских партнеров о том, что могут быть проблемы.
Ну и последний вопрос, наверное. В конце 2018 года правительство России приняло директивы по переходу госкомпании на отечественное программное обеспечение. Вопреки вышеизложенному, госкомпании, как органы власти, заинтересованы в том, чтобы их IT-системы продолжали работать на высоком уровне, имеется в виду. Импортозамещение же требует серьезных изменений. По вашему мнению, как переход на отечественные программное обеспечение отразится на деятельности госкомпании?
Я думаю, только в положительном ключе. Потому что ведь в свое время, даже когда начиналась сотовая связь, разворачивалась в России в начале нулевых годов, даже МТС сидела на программе биллинга отечественного производства. Потом они перешли на немецкие аналоги. Поэтому это не проблема. А что касается импортного замещения, то все, наверное, и я в том числе, там замечали, когда мы работаем на импортном программном продукте, там на Windows, периодически перезагрузка, обновление параметров. При этом считываются все данные, которые есть, в том числе содержание жестких дисков, и пересылается куда-то там. Хорошо, если компания-производитель, а если иностранным разведкам. Поэтому это надо было давно уже сделать. Очень правильно, что все это делается.
Ну, а как эта программа импортозамещения у нас сейчас развивается? Вот сейчас Министерство обороны переходит на суверенную систему, на суверенный интернет, что очень важно в первую очередь, конечно.
Хорошо развивается.
А в гражданской сфере есть какие-то подвижки?
Ну, конечно. У нас есть и свои гении в этом отношении, и свои специалисты, и свои разработки. Просто западные корпорации, продвигающие свои там операционные системы, допустим, не обладают гораздо большими ресурсами, в том числе и лоббистскими, для того, чтобы все это продвинуть и задавить конкурентов.
С китайским конкурентом мы видели, как они мягко обходятся, в кавычках.
Скорее, китайцы с ними пока мягко обходятся, да? Китайцы хорошо разобрались. Но это мощное государство, которое сильнее любой западной корпорации.
Ну что ж, спасибо.
Спасибо.
Андрей Викторович Манойло, доктор политических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое за интересные ответы. Успехов вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.